Элиан Тарс. Дважды одаренный. Том 6. Глава 1. Волга Прима мягко выехала за пределы московского Кремля. Я расслабленно откинулся на спинку сиденья, радуясь, что прием наконец-то закончился. Никогда не любил громкие светские мероприятия. Это тебе не дружеские пирушки, где можно расслабиться и веселиться. Приемы — тяжелая работа. Лично мне гораздо проще в проклятые земли сходить, чем вот это все. Ну, да ладно. Сегодня мы все отлично справились. Во многом, конечно, благодаря боярину Хмельницкому, который очень помог мне сразу по трем направлениям. Во-первых, благодаря ему Алиса во всеуслышание заявила, что не собирается оставлять род Рязановых. Тем самым она дала понять большей части своих потенциальных ухажеров, что ловить им нечего. Увы, не всех это остановит. Сдается мне, те же Хмельницкие еще напомнят нам о себе. Однако же сегодня Рязановы с помпой вернулись в светскую жизнь империи. Пусть все знают, что графский род Рязановых не собирается и дальше киснуть на задворках. Это ценно. Но хлопот это тоже прибавит. И вот здесь уже важно то во-вторых, которое мы продемонстрировали благодаря Хмельницкому. Мою силу и состоятельность. А вкупе с тем, что я один из главных героев этого вечера, отмеченный лично кузеном императора, в глазах общественности у Рязановых появился очень талантливый союзник. Да, для могучих родов это мелочь, но вот для мелочи и середнячков много значит. Рязановым нужно возвращать былое величие, нарабатывать новые связи. Да и мне тоже. Чем я уже, кстати, занялся. Сегодня после церемонии многие аристократы подходили к нашей троице уже не только ради общения с двумя графинями, но и чтобы познакомиться со мной. Пока без какой-то конкретики, но несколько потенциальных приглашений на приемы и даже парочку уже вполне официальных я получил. Еще получил одно приглашение выпить в баре. Кажется неожиданным услышать такое на пышной церемонии в Кремле. Но, учитывая, что сделал мне это предложение вольный магистр Росомахин, ничего неожиданного нет. «Круто ты с этим боярином разделался, хорош», — усмехался Росомаха. «И развлекся, и две тачки выиграл. Будет теперь на чем группу в проклятые земли возить даже». Он тогда мне хитро подмигнул и кивком указал на моих товарищей. Но, собственно, это в-третьих, за что мне стоит быть благодарным боярину Хмельницкому. Один УАЗ на замену уничтоженному вчера, второй, чтобы возить свою первую дружину. Да, спасибо боярину Хмельницкому за эту дуэль. Победить было несложно, хотя противник и смог удивить меня своим родовым даром. Этот дар будто бы специально был создан для дуэлей по таким правилам. Активируется сам, не дает почувствовать боль, удушение, даже кровотечение сразу же останавливает. Тело Хмельницкого напоминало тело зомби из местных фильмов ужасов. Пока я не заставил его потратить всю ману, боярин не успокоился. Справа от меня заерзала Алиса. Мягко коснувшись моей ладони, сестра произнесла: «Спасибо тебе за сегодня, братик. Было приятно слушать восторженные возгласы во время твоей дуэли. Еще приятнее было смотреть на все эти растерянные рожи». Она хищно улыбнулась, как голодная волчица. «Пожалуйста», — в тон ей ответил я. «Но это только начало, Алисушка. В дальнейшем ты увидишь еще больше изумления на рожах аристократов». «Жду не дождусь», — сверкнула она глазами и сжала кулачок. «Наш род слишком долго пребывал в забвении, но теперь все будет иначе». Графиня Распутина, сидевшая слева от меня, хмыкнула и произнесла: «Думаешь, в следующий раз тебе подарят что-то более полезное, чем золотой меч?» Алиса бросила на кузину недобрый взгляд и хмыкнула: «Плевать на это, пусть хорохорятся, пока могут. А вообще у нас и самих нормальных мечей хватает». Млада улыбнулась краешком губ и кивнула, соглашаясь. Пару секунд она смотрела на нас с Алисой, а затем фыркнула и резко сменила тему. Из-за всего фарса, что вы там устроили, несведущая часть имперской элиты будет думать, что ты, Алиса, собираешься женить на себе простолюдина Егорова. И думать так будет подавляющее большинство». Алиса загадочно улыбнулась, поправила светлую прядку со лба и хитро ответила. «Пусть думают, не завидуй». Млада впилась в нее хмурым взглядом, но вскоре выдохнула и произнесла. «А я и не завидую. Я ведь знаю всю правду. Кто Александру сестра, а кто невеста?» Она томно посмотрела на меня и толкнула плечиком. «Возможно, речь идет про какого-то другого Александра, потому как у меня невесты нет», — ответил я ровно. Млада недовольно поджала губы и покачала головой. Затем вдруг улыбнулась и коротко кивнула. «Спасибо, кстати», — произнесла она. «Мне было приятно, что ты вступился за меня». Она посмотрела на Алису победным взглядом и добавила. «Умная часть элиты, те, кто знают, какая фамилия была у Александра в момент рождения, обязательно сделают правильные выводы и во всем разберутся». Счастливо улыбаясь, она отвернулась к окну. Глядя на ее профиль, я невольно вспомнил эпизод, произошедший после церемонии награждения. Мы как раз закончили болтать с Росомахой, когда я заметил плывущую к нам пару. Низкого хлипкого мужчину с бакенбардами и бородой и мясистую носатую женщину, которая была излишне обвешана дорогими украшениями. В тот момент Млада напряглась, а мы все узнали этого мужчину, ибо видели его во время награждения, когда на сцену приглашали группу аристократов, ответственную за тылы, артефакторов, алхимиков. Да, этот мужчина был среди тех, с кем Млада, представлявшая Распутиных, вместе стояла на сцене. Барон Яков Соломонович Эпштейн, глава рода, занимающегося фармакологией и алхимией. Эдакий номер два среди алхимиков империи после Распутиных. Вот только в отличие от Распутиных, у Эпштейнов хватает и других активов, совершенно не связанных с алхимией. И все равно, как мне шепнула Алиса, Эпштейны очень хотели бы стать номером один и обойти Распутиных в их деле.
«Судари и сударни, приветствую всех вас!» Радушно улыбаясь, поздоровался с нами барон Эпштейн и повернулся к моей сестре. «Алиса Ярославовна, позвольте поздравить вас с выходом в большой свет впервые за долгое время. Вы сегодня блистали. Под стать вашему спутнику!» Кивнул он мне и повернулся к Распутиной. «И вашей кузине. Млада Велиславовна, очень рад нашей сегодняшней встрече. Признаюсь, я был крайне удивлен, когда увидел вас сегодня. Думал, представители славного графского рода Распутиных, как всегда, проигнорируют высший свет, предпочтя остаться в своем темном поместье». Млада заметно напряглась, ее улыбка стала натянутой. «Яков Соломонович», — холодно ответила она, — «рада, что вы оценили мое присутствие. Видимо, даже темные поместья могут породить нечто, достойное внимания высшего общества».
«Ну, конечно, могут, если речь идет о поместьях, принадлежащих кому-то вроде уважаемого графского рода Распутиных». Расплылся он в надменной улыбке. «Дикие места и чистый воздух творят поистине удивительные вещи, не так ли?»
Мана внутри источника Млады резко скакнула. Вроде бы слова Эпштейна звучали не особо грубо. Однако его тон, взгляд и самоуверенная поза громко кричали об истинных намерениях барона. Ему откровенно нравилось дразнить Младу. Распутина чувствовала негатив в свой адрес, но терялась с ответом. Я по глазам видел, как она экстренно перебирает в голове варианты, чтобы не дать оппоненту причины для новых подколок. Тема ведь довольно скользкая. Стоит Младе начать заявлять, что дома хорошо, Эпштейн тут же зацепится за это и выдаст что-нибудь в духе. «Это что же вам не нравится находиться среди таких уважаемых людей?» «Ваше благородие», — решив вмешаться, произнес я с легкой улыбкой. «Не желаете ли обсудить что-то более конкретное, чем место жительства и ее сиятельство? Уверен, у столь уважаемого человека, как вы, есть темы поинтереснее. Как вам сегодняшний прием? Блестящий, вы не находите?» Барон Эпштейн недобро прищурился, глядя на меня, но быстро вернул любезное выражение лица.
«О, разумеется, молодой человек», — кивнул он. «Как и ожидалось от мероприятия такого уровня, они всегда великолепны. Хотя, полагаю, вам не с чем сравнивать».
Уколол он меня тем, что я простолюдин здесь впервые. «В дальнейшем, полагаю, будут варианты для сравнения», — любезно ответил я.
«Конечно, если не потираетесь на сложной дороге жизни».
Он мягко кивнул, а затем снова повернулся к Младе.
«Кстати, говоря о темах поинтереснее...»
Его голос стал приторным.
«Я слышал, многоуважаемый графский род Распутиных желал приобрести некое новейшее оборудование для своих лабораторий. И как успехи?»
Млада замерла с восковой маской на лице, а внутри нее бушевала мана.
«Яков Соломонович», — процедила она сквозь зубы, — «ваши источники явно дезинформировали вас. Наши лаборатории и так оснащены по новейшему слову техники, и в дооснащении не нуждаются».
«Вот как!» — Эпштейн наигранно удивился. «А вот моему роду повезло не настолько сильно. Нам, увы, необходимо провести модернизацию оборудования. Хорошо, что мы нашли достойного поставщика».
Он самодовольно улыбнулся. Млада сжала кулаки и процедила. «Поздравляю вас с этим. Очень важно найти достойного партнера».
«Так, это что же получается? Эпштейны увели какое-то важное оборудование из-под носа у Распутиных и сейчас глумятся над ними».